Дифирамб.
Вопросы Домогарова пришли от наших слушателей. Прекрасные.
Считаете,
просто замечательные. Да? Александр Домогаров здесь в студии «Эхо Москвы». Саш, приветствую.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому можете воспользоваться твиттером и смс.
Пожалуйста, пожалуйста, господа.
985-970-45-45. Мало этого, я открыла в Фейсбуке страничку, написала: «Пришел Домогаров, очень хороший. Если хотите, могу чем-нибудь спросить или передать привет, пишите». Так что вот и сюда можете отправлять что-нибудь. И вопросы тоже там есть кое-какие, которые я задам. Но начнем мы с театра. Я уже объявляла повод для нашей встречи. Это выход нового спектакля со старым названием «Три сестры», где Александр Домогаров, конечно же, играет Вершинина. А когда об этом узнали все, что Вершинина играет Домогаров, все сказали: «Ну да, ну конечно, а что там? Ну да, ну Домогаров, Вершинин. На кто еще, типа?» Все оказалось не так просто, потому что те, кто спектакль видел, тот не забудет этого шока, когда Александр Домогаров появляется на сцене. Вроде Домогаров, а вроде и не он даже, и не похож. Короче говоря, придумали они там с Андреем Кончаловским, режиссером спектакля, какой-то совершенно невероятный образ, совсем новый, не похожий ни на что. И наверное, если Саша расскажет, как все это родилось, вообще, чья это была идея, Кончаловского?
Ну, это рождалось по ходу, да, и это была основная, ну, даже не идея, это было предложение. Предложение его, что он вот с огромным количеством слов в монологах, которые в 2014 году могут прозвучать несколько странно, давайте помечтаем о том, что будет через 200-300 тысяч лет, и вас теперь в городе только три, куда он дел брата, непонятно, вдруг, я сейчас про Вершинина говорю, почему он только о сестрах говорит, хотя только что представили брата. То есть мы оттолкнулись, грубо говоря, от того, что как бы нам, и это ноу-хау Андрея Сергеевича, потому что огромные монологи, которые имеют право быть, они действительно написаны великим человеком, но то, что в них скрыт какой-то определенный смысл, который кто-то разгадывает, кто-то не разгадывает, мы не претендовали на разгадку тайны. Но что в них что-то заложено, не мог Антон Павлович писать, что у него жена травится 4 раза. Ну, не мог, он не тот автор. Значит, что-то в нем заложено. Либо это серьезно говорит, но это странно, 4 раза говорит, что у меня жена отравилась. Ну, почему же она до сих пор не отравится, в конце концов? Значит, в этом что-то есть, какая-то подковыка. Совершенно недавно по телевизору прошел фильм с Раневской и Стениным. Боже мой, боже мой.
Драма?
Боже мой, да? Это так смешно.
Чеховская драма.
Да, но как это сделано? Это же на чистом сливочном масле. И понятно. И здесь мы тоже вот подумали, что вот есть, ну вот что в нем такое? Андрей Сергеевич предложил рисунок. Мы его загнали сначала в совершенно просто непотребную стадию, и потом стали из нее выкарабкиваться. Вот получился такой человек-демагог, у которого есть больные места, их достаточно много. И та же жена, это неудачная все ситуация, и девочки, и когда вдруг он действительно видит девчонок на пожаре, и там есть 2 фразы, от которых мы оттолкнулись, где вот его, наверное, масштабность Вершинина открывается, когда он говорит: я подумал, что же еще придется пережить этим девчонкам в жизни, и потом он говорит, что же еще им придется пережить на этом свете. Потом есть фраза у Вершинина: какая-то будет жизнь. Все, практически все играют: какая-то будет жизнь, как будет красиво, светло, замечательно. А здесь человек несколько говорит о другом. Он говорит, что и на нашу жизнь будут смотреть. Она будет и странной, угловатой, и очень неудобной. Странной. Какая-то будет жизнь. Какая жизнь?
Ну, на самом деле, вот тут сейчас показывает все Домогаров, в спектакле все совсем не так. Абсолютно. Потому что он там не совсем не таким красивым голосом, это все бархатным рассказывает, сексуальным. Там все по-другому. Там человек, по-моему, картавит на все
буквы. Он не картавит. Он разговаривает: как я рад. У нас масса было замечательных артистов, которые пользовали эту краску и...
Ну, я вспомнила Казакова в фильме.
Казаков.
Соломенная шляпка. Пастушок такой, маузенький
малый. Маузенький малый.
Да-да-да.
Но у нас к этой краске, я понимаю, о чем вы, господа, все можете подумать, мы все-таки оттолкнулись от другой маски. От другой маски.
От какой? Вот скажи мне, монокль, усы, эти волосы прилизанные.
У меня в глазах стоял Вертинский. Вот Вертинский. Вертинский с его руками у меня в глазах стоял Виталий Яковлевич Вульф.
Да-да-да.
Виталий Яковлевич, который мог сесть в кресло, я уже это говорил, показывал, который мог сесть в кресло и рассказывать про... Это была молодая Мерлин Монро. Я держал ее на коленях. Вышел высокий худой человек, это был ее муж, и кто у него был тогда муж, господи? Ну, неважно, в общем, я держал ее на коленях. Это была юная Гетта Габа, и все. И Виталий Яковлевич, не меняя позы, сидит в кресле, я рассказывал о Гетте Габа долго-долго, и факты, которых были, которых не было. Он мог рассказать. Вертинский же, который... позови сюда этого нашего мужа. Ну, это и наши. Красавец. Вот это. У рояля Михаил Брохес. Все. Вот это вот эти руки. Это, я понимаю, что это маска, которую надо освоить, и мы далеки еще от того, чтобы она была настолько...
Это очень трудно.
Это дико...
Одно дело, когда ты хулиганишь капустники, а другое дело, когда ты выходишь в этой маске и играешь классическую роль, да? У каждого человека, который сидит в зале, есть свое собственное представление об этом герое, да?
Естественно.
И оно уж точно никак не совпадает с тем, что делаешь ты.
Естественно. Естественно. И Кончаловский, я считаю, мэтр, мастер, потому что он и на этом настаивал. Он говорит, нырнешь? И я сказал там в каком-то интервью, что он мне выламывал руки и ноги. На что он тут же меня парировал, сказал, если бы я ему выламывал руки и ноги, он бы ушел.
Угу.
Он не из тех артистов, да? Не ушел, там другой вопрос. А то, что ему, кажется, не выламывал, выламывал. Потому что это противо моей природы вообще. И, естественно, почему ты говоришь, что зрители так начали хлы, а потом, значит, у них так руки опустились руки, потому что... Что это сейчас? Это что сейчас? Это что вышло? Что это вышло? И он меня просто не заставил. Мне было, во-первых, самому интересно. Потом я вдруг понял, что все эти действительно монологи, огромные монологи на лист, практически на лист машинописного текста, ложатся на эту маску, потому что он начинает философствовать, пылить. Ведь действительно пыль, столько пыли в его словах в 2014 году. Может быть, это, когда Константин Сергеевич играл, это было несколько по-другому и звучало несколько по-другому. Но в 2014 году, говорит, что у вас только, конечно, 100 тысяч населения этого города, конечно, отстало, грубо. Но я думаю, как это, вот если я серьезно, конечно, среди 100 тысяч населения этого города, конечно, отстало, грубо. Думаю, скучно. А когда человек начинает в этом... говорят современным языком, ловить кайф, потому что он рассказывает о том, что может быть, что давайте мы помечтаем, о той жизни, которая будет после нас. И я вдруг, у меня такой, знаешь, складывается образ человека, который закрывает, я понимаю, что, может быть, я этого не доношу до зрителя, но, в принципе, это маска, которая закрывает все. Он в трех местах начинает быть нормальным. Он прощается с Солей. Нормально, вдруг человек нормальным голосом, но соблюдая всю каталось, он говорит, спасибо вам за все, там нет, слава богу, буквы «Р». Простите мне, если что не так. Вот там есть. И меня, конечно, выбило четвертый акт у Чехова, просто там написано 4 фразы на прощание с Машей. И я думаю, а как это играть? Там 4 фразы. Я пришел проститься, пиши мне, не забывай, пусти меня, мне уже пора, опоздал. Ольга Сергеевна, возьмите, я уже опоздал. Что за человеком стоит? Играть это трагедией там 19 века мы сейчас не поймем. А оставить его бегущим, в результате вот для меня он бегущий человек. Да. Бегущий. Бегущий, я сейчас могу напылить много слов. От ответственности, от любви, от того, что он должен этим людям, которые ему дали и тепло, и свет, и какую-то часть жизни отдать. Он бежит, он бегущий, он убегающий, он трусоват.
Угу.
он оставляет свою, он оставляет привычное свое существование, к которому он привык. Девочка моя, две девочки и жена проживут здесь еще месяца два, поэтому если что... То есть он все это... И если бы ты играть таким романтическим героем, так то он тогда в финале.
А ты играл когда-нибудь где-нибудь уже Вершинина?
Нет, никогда. Никогда. Я вообще Чехова не играл. Я с Чеховым столкнулся благодаря Андрею Сергеевичу с дядей Ваней.
Ну подожди, мы с тобой вспоминали смешную историю. В кино ты играл уже в «Трех сестрах».
Ну это, как кто, тебе сказать, это да, я Соленова играл, но это парафраз Виктора Ивановича Мережко на эту тему, на тему «Трех сестер». Это называлось...
Бланк делал.
Да, это делал режиссер Бланк.
Но это
да.
Такая была... Пограничная история.
Ну, она была...
Перестроечное кино.
Перестроечное, ну, правильно, я даже хотел сказать другое слово, сказать, но правильно. Не могу сказать, что мне тоже там все категорически не нравится. Там есть замечательное ощущение... Вот здесь они с Кончаловским, с Андреем Сергеевичем совпали, потому что мы когда думали про эту пианино, он говорит, сигарету, говорю, ну давайте еще Раневскую сейчас. Еще. Здрасте, Иван Матвеевич, здрасте. Он говорит, это Пятигорск. Вот это Пятигорск. Когда пьяные офицеры, пьяные девицы-женщины, притом без... Ну, это гибель класса. Гибель класса. Я уже говорил, что он провел одну замечательную... Это была не репетиция. Это было перед гастролями в Ригу. Он посадил нас всех на сцену, начал делать замечания, Андрей Сергеевич. Потом вдруг он как-то так остановился и говорит, а вот, знаете, что я подумал? Значит, вот ты. И так пальцем на каждого из артистов показывая, он говорит, ты, с тобой будет то-то. С тобой будет то-то. Ты закончишь так-то. Вы вдвоем вот... Вы уйдете в Константинополь, но вы сгниете от шеи.
А, то есть он говорил о будущем героев.
Он говорил героев. О будущем, о возможном будущего героев. Да. Это было так страшно, если на себя это все на секунду спроецировать, что вот этим людям, которые вот только что праздновали... И думаешь, какое счастье, что Тузенбах, что он ушел. Так ушел. Красиво ушел, потому что дальше будет очень некрасиво. Практически со всеми. Вершинин первый пойдет. Вот с этим моноклем, с этой картавостью, либо не картавостью, либо с эполетами, он первый пойдет в первом эшелоне туда. И все остальные, и девочки эти. Останется, он говорит, останется один человек живой, Наташа, которая уедет за границу, будет жить во Франции и будет диктовать нам, как надо держать вилку и ложку.
Слушай, это очень интересно, что ты говоришь, тем более, что все это действительно, сейчас вспоминаю спектакль, в нем это угадывается, вот эта вот возможность каждой судьбы, она угадывается, и там, поэтому финал, конечно, который меня пробил с хроникой уходящих на фронт солдат самых разных войн, да. У нас сейчас новости, давайте небольшой перерыв, потом вернемся в программу. Напомню, что здесь Александр Домогаров у нас в гостях.
Компания «Ситивизор».
А перед тем, как продолжить передачу «Дифирамп», я вернусь к программе «Дворцовая площадь», поскольку у меня есть победители, которые правильно ответили на вопрос, где на Дворцовой площади складывали эвакуированные во время пожара Зимнего дворца ценности, прямо под Александровской колонной. А наши победители: Владимир, телефон 924, Ольга 421, Александр 733, Елена 619 и Лера 151.
Дифирамп.
Продолжаем программу «Дифирамп». Сегодня здесь в нашей студии Александр Домогаров. Повод для нашей встречи – премьера спектакля «Три сестры», где Александр сыграл Вершинина, очень необычную. И вот мы, собственно говоря, про это говорили. Те, кто спектакль еще не видел, обязательно посмотрите. Он действительно спорный, там есть о чем спорить, о чем говорить, но то, что вот он остается в памяти, и вот вы с ним внутренне не прощаетесь, это я просто себе это сужу. Мне кажется, что это работа, которая не отпускает, хочется про нее думать и про нее говорить. Тем более, так интересно, вот сейчас Саша говорил про вот эту возможность судьбы, да? Здесь наши слушатели пишут и про Астрова в «Дяде Ване» Кончаловского, спектакль в том же театре Моссовета. Спасибо огромное Саше за Астрова, умного, тонкого, благородного, деликатного, прячущего свою человеческую значительность за ерничеством и рюмкой водки. Очень чеховский персонаж.
Ну вот, вот еще одно подтверждение тому, что огромный, великий монолог, что в человеке все должно быть прекрасное лицо и одежда, и душа, и мысли, скрыто за, опять-таки, скрыто за огурцом свежим, который пахнет в зале, там до третьего ряда слышно запах этот, и бутафорской водкой, которую выпивает персонаж, и это все сразу уходит, вот эта многозначительность, когда мы все начинаем думать, ну, все-таки гений же, да, поэтому же надо как-то уж дать, так дать. А здесь, оказывается, и давать-то не надо. То есть можно, люди же разговаривают нормальным языком. И, наверное, он писал-то нормально, думая о том, что это не будет произноситься в человеке.
Нет, он вообще был очень ироничный человек.
Вот, в том, вот, тебе, вот оттолкнуться от того, что все ребусы, все ребусы, все ребусы. И эта сцена Тузенбаха с Ириной Ребус по поводу закрытого, закрытого, да, ключ, и ключ потерян. Это такой ребус. Казалось бы, все на поверхности. Ну, все же написано. Играйте так, как написано. А нет, это самое сложное написать. Сыграть то, что написано. Притом ты начинаешь копать и понимаешь, батюшки, боже, а написано-то, может быть, совсем другое, батюшки, боже, а может быть, вообще 360 градусов получается прокрут. То, что спектакль будут, я уже вчера понял, что обсуждать, и он нравится, он либо категорически не нравится, и он не принимается просто вообще, я имею в виду не вершин, а вообще, вот, вот вообще. Либо он оставляет действительно какие-то мысли, и люди начинают, сегодня прочел гениальную вещь, вот нет, если бы вы сыграли Вершинина традиционно, а потом нетрадиционно. Думаю, интересный ход.
В одном спектакле.
Интересный ход, да, так вот, два акта нормально, а третий, четвертый.
Что... Это как бы естественно, что обсуждать будут, и ругаться будут, и не принимать, потому что уж очень много, ну, сколько ж трех сестер каждый из нас.
Много.
Вот, ты сам подумай, сколько ты в своей жизни видел Вершинина и трех сестер.
Молчи, молчи.
Ну, про это и речь. Поэтому нормально. Лучше пусть ругаются и обсуждают, чем это будет проходить незамеченным никак. Вот, ну, это самое обидное.
Сейчас еще вот скажу вот мысль, которую я тебе начал говорить там за кофем, что в отличие от дяди Вани, который... Вот, у меня такое ощущение, что он более локальный, он более сжатый, что, хотя одна и та же площадка, в принципе, планируется играть «Дядю Ваню» и «Три сестры», но если не в один вечер, то в два дня, и уже эти эксперименты пойдут в ноябре. Начнем мы с Питера, «Дядя Ваня» и «Три сестры» в ДК Горького 24 или 23-24 ноября. Угу. А потом это будет в Москве. Подряд там шесть спектаклей, четыре спектакля «Дядя Ваня», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Три сестры». Подряд без перерыва. Четыре спектакля. И вот он на той же площадке, более пьеса тоже населенная достаточно, тоже многословная, так банально, примитивно говорить. Ну, здесь на четыре персонажа, предположим, больше. Но у меня такое ощущение, что мы играем какую-то Аристею. Серьезно? Серьезно, Аристею, где всех много, все на сцене. И, как ни странно, нет, не странно, пока он между собой не задышит, пока вот эти персонажи не вольются друг в друга и не будут выплетаться друг из друга, мы будем вот как лодочка болтаться на этих волнах, потому что иногда вдруг у нас она начинает переть и пробивает все девятые валы, и мы проскакиваем. Иногда бывает просто мы тонем. Мы просто тонем иногда. И мы не можем понять причину того, что мы тонем. Вот что-то не залаживается в самом начале, и весь спектакль, я сейчас не говорю там об... Все стараются.
Что вы очень сильно друг от друга все зависите.
Это не то слово. Это не то слово. Это такая какая-то должна... Она заложена Кончаловским. Он прокопал вот этот туннель. Он прокопал этот железобетонный коридор, который лабиринт, который заложен, и мы туда впущены. Мы не можем из него выскочить. Угу. То есть, грубо говоря, рисунок задан, но наша задача вот в этом лабиринте уже настолько обжиться и сделать его своим, своим, не играть свое, не играть игры. Это очень легко заняться представлением того, что... Ну, есть маска, ну, давайте маску сыграем. Нет, вот эта маска должна соответствовать партнерам, а партнеры должны соответствовать маске, потому что у нас три маски в спектакле, три маски. И когда зритель придет смотреть «Дядю Ваню и три сестры», задача Кончаловского, одна из задач, мне кажется, интересная творческая задача и для артистов, и для зрителей, которые любят там театр и знают артистов, что в «Дяде Ване» они одни, в «Трех сестрах» они совершенно противоположны другие. Да, может быть, этот эксперимент затронет не очень большое количество людей, которым это, именно вот это будет интересно, но я думаю, что сезона два на этом эксперименте можно прожить.
А как вообще продлить жизнь спектакля? Вот, самый, вот ты же все-таки в репертуарном театре работаешь, да? Вот самый старый спектакль в твоем репертуаре какой? В твоем личном?
«Марат».
До сих пор идет?
«Марат». Вот видишь? Видишь,
вот... Уже выросли внуки, вот не
внуки,
то, что дети.
Да, и, к сожалению, мы... это практика репертуарного театра. Я настроен более категорично, конечно.
То есть ты не... считаешь, что он
Я считаю,
не
что нельзя, он не должен жить столько. Во-первых, он либо должен иметь новую редакцию и заново дышать, и вводить новых артистов, либо его надо убирать вот на взлете, когда от спектакля остается легенда. Mm-hmm. Если он снят, замечательно, значит, мы смотрим это дело. Если он, к сожалению, не снят...
И снят, очень... имеешь в виду на пленку?
Снят на пленку, да, снят телевидением, потому что очень много спектаклей, которые вот в этот период без времени, они просто ушли в никуда. Их не снимали. Я сейчас не только про свои говорю, вообще то, что было в Москве, и не только в Москве. Самое страшное, не в Москве, идут очень хорошие спектакли. И там телевидение не на таком уровне, как в Москве. И эти спектакли уходят вообще в небытие. Если их никто не привозит на какие-то маски или на какие-то фестивали, и кто-то там не сделал пару лишних кадров, этих спектаклей нет. А люди в них вкладывают свою жизнь. Так вот, говоря о театре, я более категоричен. Я говорю, что надо спектакли убирать на взлете. Но не на взлете, вот когда вот он достигает пика, потому что организм как живой... Спектакль как живой организм. Он рождается, начинает дышать, капризничает, какает, писает, понимаете, простите. Потом, значит... начинает взрослеть, потом он стареет, потом он умирает.
Это все просто быстрее, вот чем человеческая
жизнь. Да, не надо, чтобы он умирал, потому что это не всегда очень красивое зрелище. Да, он может умирать по-разному. Лучше его вот когда вот он... Ой, вот ты понимаешь, вот сейчас вот начнется та горочка уже с другой стороны, уже она пойдет вниз. Вот тут его надо раз и аккуратненько сказать: спасибо, ребят, большое, давайте мы оставим. А мы хотим, мы зрители, мы не посмотрели. Пожалуйста, оставь. Это легенда. Вот пускай для вас это будет то, что вы... не. Это было очень хорошо, но это... Пускай это будет вот легендой, ну, легендой, памятью, замечательным, красивым человеком.
Правильно. Там, но это, да, надо понимать, чувствовать этот момент, потому что когда ты его переходишь,
это репертуарный
и когда он
театр,
умирает своей смертью,
здесь,
это страшно.
Здесь есть проблема. Здесь есть проблема. Ходит, будем играть. А объяснить, что ну как-то уже ну, странновато в 17-летах-то играть, в 50.
Ну, а ходят?
Ну, он идет редко, и он имеет своего зрителя, и, конечно, ходит, ходит. Уже перенесен на большую сцену спектакль, потому что в чем опять был Цимис Марат? Малая сцена, 150 человек, артист на расстоянии вытянутой руки, и здесь не соврешь, здесь вообще не соврешь. А здесь большая сцена, она уже предполагает рампу, она уже предполагает первый ряд, который находится ниже уровня сцены, и далее по списку все прибамбасы большой сцены, да. И уже это, конечно, другой спектакль, уже другой спектакль, уже не тот «Марат», который выпускался, и не тот, который гремел, и не тот, который шел. Это вот надо было найти в себе силы всем троим, и руководству театра, и аккуратненько его... положить.
Ну, жалко, действительно.
Под звездочку.
Слушай, Саш, а вот то, что касается, собственно, твоих актерских возможностей. Я очень рада, что наконец-то тебя посадили за рояль здесь, да, что наконец-то ты сыграл вот на рояле. Но ты же поешь. И поешь не только как артист мюзикла, да, а как драматический артист.
Я вас очень люблю, Ксения. Я вас очень люблю.
Как ты поешь? Я это видео размножила и распространяю его как заразу по интернету, где ты поешь доченьки
Вертинского.
Это какой-то передача, не помню, на
Но это же не петь называется. Это то, чем владел Марк Бернес. Это то, чем владел Бернес. Это то, чем владел Утесов. Это то, чем владели великие шансонье. Это то, чем владел Вертинский. Я могу перечислять их масса этих единиц, которые, не обладая каким-либо голосом,
Сказал он прекрасным голосом.
Каким-либо голосом пели. И это совершенно другие, это другое. И мне это очень нравится. Мы с Светланой Безродной это практиковали. Угу. И это действительно пользуется спросом. Но петь романсы... Не знаю, насколько это будет коммерчески успешным проект. Потому что это все-таки оркестр, это все-таки Живаго. И хочется всем доказать, что это Живаго. Что это не запись, это никакого отношения не имеет к тому, что здесь минусочек пошел, а здесь плюсочек мы пропустили. И петь, на это надо делать либо хорошо и к этому готовиться, сказать, так, ребят, год я буду заниматься вокальным, значит, своим, буду заниматься вокалом и буду, значит, выпускать вокальную программу. Сейчас делается новый спектакль «Опасные связи».
Мюзикл же, ты работаешь в ней.
«Опасные связи». Но мюзикл это тоже мы не можем, я не называю это мюзиклами. Называю это ничего не профессионально, профессионально поют другие люди. Это музыкальный спектакль, большая разница, мюзикл и музыкальный спектакль. Потому что я честно, мне не дадут соврать наши руководители, я говорю, давайте возьмем на все роли, второй состав, третий. Но сделаем два спектакля. Один будет музыкально-драматический, а другой будет драматическо-музыкальный. Вот, поэтому и как-то руководство театра, оно да-да и нет-нет. А был бы хороший эксперимент, если бы был чистый вокалист, грубо говоря. Я не говорю, что он будет плохо играть. И там мы поднатаскали бы все артисты, все...
Послушай, у вас все поющая труппа.
Все братья.
Слушай, прекрасная
братья артисты.
Климова как замечательно поет. Он что-то профессиональная певица.
Правильно. Ну, есть, но кто-то кто... Ну, я вот не профессиональный певец. Я не имею права, не имею права говорить, что там я пою профессионально. Я пою на уровне... Я пою на уровне, ну, как сказать, я даже уже слово «пою» уже боюсь говорить. Я это делаю нормально на уровне драматического артиста, я сейчас не лукавлю, драматического артиста, который работает в музыкальном спектакле. И вот сколько ему боженька дал, понимаешь, я не могу себя переплюнуть, не могу заставить голос звучать по-другому. Но есть масса вариантов, когда, господи, боже мой, Юнона и Авось, стоял Паша Смеян, стоял Николай Караченцев, и когда у Караченцева кончались ноты, подхватывал Паша Смеян, и все это было открыто сделано. Пожалуйста, понятно, что там на ту верхотуру артист не залезет, но есть замечательный вокал. И не надо этого стесняться, поэтому музыкальные спектакли, да, и если сейчас будут «Опасные связи», тоже я просто очень...
«Опасные связи» — это прям «Опасные связи»?
Ну, это...
Это прям книжка-книжка?
Если бы книжка-книжка, никакого мюзикла не было бы совсем. Это, ну, просто по мотивам. Просто по мотивам, хорошо скажу так, сюжет взят от Лакло. А Глеб Матвейчук написал, мне кажется, очень хорошую музыку. Каренко Валериан написал слова. Это все пьеска.
Это вообще оригинальная
в стихах. Это оригинальная, специально для нашего театра. Наконец-то мы все правообладатели, так сказать. Ну, авторы наши, живые. Местно выращенные, поэтому здесь гораздо проще все сделать, что касается...
Это Павлович Хомский будет ставить.
Это будет Павлович Хомский, он хочет это сделать к марту месяцу. Не знаю, дай бог нам всем сил к апрелю, чтобы это все сделать к юбилею театра. Но...
К юбилею Дома Агара.
Перестаньте.
Ну, зачем? Зачем стесняться таких лет?
Мы, не знаю, думаем. Как это,
Саша,
да,
вообще
ужасно.
Возраст имеет значение для мужчины-артиста? Такой же, как для женщины-артистки? Или все-таки полегче?
А вот расскажите, для женщины-артистки какое
значение? Мы знаем, как это тяжело людям, женщинам переходить.
Я не чувствую. Ты знаешь, мне вот иногда думаешь, что мне 28. Ну, так потом думаешь, что да, уже 49 вроде как. Да черт его знает. А что о нем думать-то? И вот и, когда перестанешь ходить, тогда ты задумаешься. А когда ты ходишь, дышишь, улыбаешься и можешь работать, чего нет. Никто не болен, все здоровы. Дай бог сил. Ну, а так 60-70. У нас есть гений. Зельдин. Гений. Владимир Михайлович. Если он еще падает на колени, поет, играет по 3 спектакля в неделю, то я вообще...
Кстати,
я,
а у вас есть мне... замечательный актер Анатолий Адоскин, блестящий
Анатолий Михайлович,
актер, замечательный. Тоже солидный возраст, но блестящий артист и в прекрасной форме. Да?
Дай бог всего здоровья.
Но все-таки ты рядом с ними просто не то, что мальчишка, а вообще еще младенец.
Но меня даже не считают.
Да. Но тем не менее, все-таки вот можно, наверное, подумать о том, что... А что, получилось то, что хотел? Вот так вот, если говорить по жизни, по профессиональной.
Человек такое жадное существо. Ему уж не дай, все мало. Я не могу пожаловаться. Не то, что не пожаловаться. Мне повезло. Другое дело, что, может быть, если бы вел себя по-другому, если бы не пропустил какие-то годы жизни, занимаясь там другими проблемами, оставил себе... Ну, это другой характер, просто я сейчас рисую, который бы занимался там делами, карьерой и чем-то еще. Может быть, можно было что-то большего достичь. Но я такой, какой я есть. Я по-другому, наверное, дышу, по-другому живу, по-другому на людей смотрю, по-другому общаюсь. По-другому хочу, чтобы со мной общались. И выбираю себе, наверное, может быть, не тех людей, с которыми надо общаться, чтобы сейчас говорить, а у меня все есть. Нет, ну, то, что есть, то, что мне повезло в творческом плане, думаю, редко кому так.
Ну, то, что ты в театре в одном столько лет работаешь, и тебя там ценят.
Я в двух театрах по столько лет отработал уже,
можно сказать.
Я в Советской армии, с армией 11 лет, и здесь уже посчитали мы 16. Много. То, что я столкнулся, меня судьба столкнулась с величайшей режиссурой, с величайшими партнерами, мне грешно говорить, что мне не удалось. Мне что-то еще в этой жизни. Знаете, я бы еще, конечно... Ну, если еще подкинет, то я буду только признателен, только благодарен. А так и Хоффман, и Вайда, и Кончил. Ну, так, если перечислять по спискам идти, то это всем бы такого. Всем бы такого.
Ну, в кино, кстати, в польском кино посильнее это все-таки роли-то будут. Как-то там, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь.
Ну, сейчас мы опять скатимся на киношный сериальный, понимаешь? Не вижу в этом разницы. Ну, вижу, конечно, вижу в том, что вот сейчас идет жизнь и судьба. Я оторваться не могу. Я оторваться не могу. Ну, скажите мне, что это сериал.
Ну,
нет, это многосериальный, но многосерийный фильм, так скажем. Этот жанр, слава богу, может быть, опять будет возрождаться. Но это же кино. То есть в этом кино 20 кино. Но условия работы-то все равно сериальные, да? Выработка-то, если уж говорить профессионально, выработка-то она такая. А есть малобюджетные, есть многобюджетные. С кино, да, с кино как-то не у меня, по крайней мере, не сложилось. Меня записали в сериальный артист. Ради бога, я не жалуюсь. Потому что я считаю, что если, кто-то снимается в каком-то кино в таком, что лучше и не надо вообще, чтобы это кино даже выходило. Но они говорят, что они киношные артисты. Ради Христа, не претендую. Но я считаю, что в моей жизни, опять-таки, сериальной жизни, было несколько работ, которые... Не про себя говорю, а вообще по материалу. Несколько работ, которые люди смотрели и будут смотреть, потому что в них заложены не сериальные темы, и не сериально работают артисты, и с полной отдачей, господи, тоже наследство ТМСАЗа. Серьезные работы, серьезные, которые действительно вот в одной единице заложены 16 фильмов. Да, вот на секунду задуматься. Можно было сделать одно большое на 3 часа, а можно сделать 16. А поскольку не укладывается материал, я понимаю, что Гроссману уложить, наверное, и то, что сейчас выходит. И я представляю, я сейчас озвучил картину Марина Роща, и понимаю, сколько же ушло в корзину. Даже вот на этом уровне.
Это
сейчас снят сериал, да, по поводу... Сериал 16 серий. Опять, так сказать, это после... Ну, тема мне очень понравилась. Это послевоенная Москва. Это 45-46 год. Люди возвращаются с фронта. Хотят начать новую жизнь. И приходит вот мой герой, который ранен. Он пытается устроиться опять в МУР, где он работал. Она говорит, нет, ты не можешь. Ну, куда ты? Но если вот только участковым в Марину Рощу пойдешь, он говорит, я не дворник, ребят, я не дворник, я не хочу подметать. и убирать пьяных с улицы. Я другой. Он говорит, нет, вот, понимаешь, ты, вот тебе приказ, и вот будь любезен. И вот этот человек с громадным опытом работы в сыске начинает выяснять, кто вывинтил лампочку, кто разбил форточку. И же. Но плюс к этому есть какая-то, что мне понравилось в этой истории, что очень много быта. То есть не пулялки, стрелялки. Это само собой.
Это когда чтобы будет? Зрители...
Не знаю, вот они говорили, что продюсеры говорили, что где-то, может быть, даже и в конце октября, начало ноября. То есть вот он на выходе. Дело не в этом. Я начал говорить о том, что снято колоссальное количество, и потрачено колоссальное количество сил. Я вот провожу такую глупую параллель там жизни, судьба, то, что Урсуляк, да. И я вижу на этом уровне, сколько ушло в корзину. Потому что метраж, потому что минуты.
Формат.
Форматы, минуты, которые вынь да положь, 44,5 минуты. Ну, это все. И вот как, говоришь, а где же вот этот, ну, там же так здорово. Ну, никуда он не лезет. Ну, и вот это беспощадное дело. Это вырезается, а у меня это жизнь, да, а там не умею, хорошо, не у меня, не люблю. А у артиста это то, что он туда вот, а его так, тинь, говорит, ну, извини, это 44, а это у нас вот...
Да что там, роли вырезают.
Роли вырезают.
Не входят, не вписываются, целые линии вырезают.
Ну, в основном роли вырезают, значит, плохо сыграли, поэтому вырезают. Да, хорошо бы сыграли.
Нет, бывает, что просто не вписывают.
Я пытался отшутиться, господа.
Но на самом деле, это, извините, братцы, это ваши риски. Вы такую профессию выбирали. Действительно, да, могут отрезать все. Что ж теперь делать? Ну, да.
Ну, вот поэтому в этом театре все время задают вопрос, что для вас первичнее, театр или... Театр и кино. Конечно, театр. Театр сиюсекундно. И сколько бы ты ни заработал на кино популярности, и в полном метре ты снимаешься, или в сериале, понимаете? Все равно люди идут смотреть, говорят, то какое кино, а ну-ка дайте нам Тяпкина-Ляпкина. Приходит в театр, видит этого Тяпкина-Ляпкина, говорит, да фига себе Тяпкина-Ляпкина. Разворачивается и уходит. Все, и Тяпкин-Ляпкин кончился. А когда ты имеешь право, тебе Господь Бог дал то право доказать на сцене, что ты не Тяпкин-Ляпкин. Пожалуйста, ты можешь нравиться, не нравиться, но ты профессионален и здесь. Другое дело, это хороший, ты плохой, ненавижу я тебя, люблю тебя, но я прихожу удостовериться, ты артист или не артист. Ты занимаешь вот, да, вот строчку там, вот написано, артисты труппы, да, вот есть такой-то артист, да, Н. А вот ты артист или не артист? Правда, вот ты правомочно занимаешь эту строку? Кто-то неправомочно, кто-то правомочно. Жестоко. Простите, господа, 2000.
Нет, ну правильно, то, что, конечно же, человек в театре работает столько лет, а ведь мог бы не работать очень много. Хотя я знаю, что вот артист так и проверяется. Человек, который не случайный в профессии, он никогда из театра не уйдет. Вот отвечает за свои слова.
Ну, очень много сейчас на вольных хлебах художников, на вольных хлебах. Но, понимаешь, я не хочу, никогда не киваю на там, людей, которые живут в других странах, и которые занимаются этой же профессией, которая приобретает совершенно какой-то непонятный масштаб воздействия на земной шарик. Они выпускают кино. Я не говорю, какое кино. Mm-hmm. Неважно. Но они прекрасно понимают, что это вот, значит, 8 коробок вот с пленкой, они вот этот земной шар обогнут раз в 8. Понимаешь? И вот я читаю, артисты такие-то приезжают в Болгарию на съемки фильма такой. И Болгария уже с ума сходит. Они ждут, когда они приедут. Вот эти небожители. Но вот эти небожители иногда занимаются тем, что хорошие небожители, умные, они идут в театр. Начинают себя пробовать в совершенно других вещах. Uh-huh. Есть такое замечательное кино у Аль Пачино под названием... Господи, боже мой. Ричард. Uh-huh. Да, «В поисках Ричарда» называется. Где час сорок минут он просто ходит по Нью-Йорку, первую часть, он спрашивает, а нужно ли ставить Шекспир на театр? И снимает прохожих, которые говорят, а кто это? А зачем? А, это тот, который написал там Ромео и Джульетт. А, и вот он тупо снимает 15 минут интервью с нормальными жителями Нью-Йорка. Потом он набирает труппу во второй части кино. Очень хорошую труппу, не буду называть артистов, но начиная с Глен Клоуз и кончая... И начинает репетировать. Третья часть, чуть-чуть репетиций сценических, А последняя часть, там есть Масмен, говорит, если бы я снимал кино, он бы ходил вот так.
То есть из этого весь фильм состоит,
да? Там нет результата. Там не поэтому в поисках Ричарда. Вот, казалось бы, зачем Аль Пачино, Шекспир, Ричард III. Вот туда вот хочется,
Саша. Время ваше.
Купец. Стекло. До свидания, спасибо всем большое.
Я тебе желаю.
Я тебя очень люблю.
Сыграть,
да,
своего Ричарда. Хотя мы такие, мы своего Ричарда сыграем где угодно.
Да. Нашего Уильям Шекспира.
Хоть в Марьиной роще. Да. Спасибо тебе
большое, что пригласила.
Удачи.
Спасибо. Спасибо. Пока.
Радио «Эхо Москвы».